Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, я приветствую всех зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. И на этот раз сегодня мы будем говорить про Юрия Андропова, которому исполнилось бы 110 лет. Ну, вначале я поприветствую Дмитрия Травина. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий. Добрый день, наши зрители.
Ну вот вообще, если говорить про Андропова, то я прочитал очень разные оценки его деятельности, как там ошибки, так и какие-то позитивные моменты подчеркивались. Ну вот давайте с вас тогда и начнем. Что самое главное можно сказать про него?
Я думаю, оценки его деятельности очень условны. И дискуссия о том, мог бы Андропов стать серьезным реформатором Советского Союза, как раз и связана с тем, что по оценкам его деятельности мало что можно сказать. Андропов пришел к власти уже очень пожилым человеком после смерти Брежнева осенью 1982 года. Проявил большую активность, но очень быстро заболел. И в 1984 году скончался. Причем, как показывают рассказы людей, близко его знавших, последнее время он проводил в больнице, у него очень плохо было с почками, он сильно изменился, этого человека просто было не узнать уже на больничной койке. Поэтому реальный период пребывания Андропова у власти, когда он мог быть активен, это даже не год и несколько месяцев, а это меньше года. Поэтому, собственно говоря, о этой его деятельности мало что можно сказать. И оценки Андропова связаны либо с различными мифами, которые вокруг него формируются, либо с тем, что, ну, даже не либо-либо, а это как бы в совокупности, как с мифами, которые вокруг него формируются, так и с нашей фрустрацией, связанной с не вполне удачными реформами, произошедшими в 80-е и 90-е годы, с тем, что многие реформы не удались, а те, которые удались, они не дали всему обществу тех результатов, на которые люди надеялись. Надеялись, что сразу все расцветет, а оказалось, что при рынке надо работать, кто-то вписывается, кто-то не вписывается. Вот в связи с этим появилась мифологизация Андропова, и, кстати, не только Андропова, Косыгина, о реформах Косыгина мы, по-моему, не говорили подробно, но, в общем, тоже об этом можно как-нибудь поговорить.
То ну, есть вот, вот такая смотрите. Вот мифологизация. Да, и вот тогда разбейте мифы, если это мифы, вот те вещи, которые я здесь прочитал. Значит, тот Косыгин, тот самый Алексей Косыгин, про которого мы сейчас говорили, в одном из, по-моему, это собрание каких-то его сочинений, интервью и тому подобное под названием «Разговор о политике», говорит о том, что именно Андропов уделял, я цитирую, большое внимание развитию науки и образования, понимая ключевую роль в развитии государства, и попытался провести какое-то реформирование там.
Ну, что значит уделял внимание развитию науки и государства?
Общие слова.
Допустим, большое внимание. Да-да, я и пытаюсь пояснить. Ну, скажем, очень большое внимание развитию науки в сталинские годы уделял Лаврентий Павлович Берия, который курировал, да, в общем, и создавал известные шарашки, и там осуществлялась разработка советских вооружений. Если мы хотим сказать, что благодаря вниманию Андропова к науке Советский Союз мог бы добиться еще каких-то разработок в области вооружений, ну, там, какую-нибудь ракету нового типа изобрести, ну, может быть, это и так. Я говорю не об этом, я не специалист в разработке вооружений, физики, инженерии и так далее. Я говорю о том, смог бы Андропов создать общество, в котором нам было бы приятно жить, причем более, такое более развитое, чем получилось в результате реформ Горбачева и Ельцина. Вот такого рода данных не существует. Мы не можем говорить о том, что такого рода результаты получились бы из внимания, которое уделял Андропов развитию науки и техники, да, и из каких-то других действий Андропова. Значит, что мы реально видим? Мы видим, что Андропов к моменту своего прихода к власти понимал, что стране нужны перемены. Это так. Он об этом говорил. Говорил, конечно, очень сдержанно, потому что тогда вообще не принято было подробно объяснять народу, какие у нас есть проблемы, какие мы хотим осуществить перемены. Но из некоторой сдержанности, из того, что Андропов начинал экономические эксперименты и говорил о том, что мы плохо знаем страну, в которой живем, можно сделать вывод, что он был не удовлетворен ситуацией. Дальше. Есть свидетельства о том, что Андропов был более умным и интересным человеком, чем может показаться по его биографии, когда он значительную часть времени провел во главе Комитета государственной безопасности, ну и из тех редких выступлений, которые он успел осуществить в годы, когда стал генеральным секретарем.
Ну вот здесь я хотел как раз привести цитату из Владимира Медведева, которого называют бывшим телохранителем Андропова, и о том, книга, кстати, довольно интересная, называется она «Человек за спиной. Записки телохранителя». И вот он там пишет о том, что Андропов очень много говорил о любви своей к искусству и литературе, был начитанным и эрудированным человеком. Его образованность и интеллигентность вызывали уважение окружающих. Здесь опять я, правда, справедливости ради скажу, что, во-первых, это общие слова, а во-вторых, грубо говоря, у кого, да, то есть в отношении кого измеряем? У с телохранителем? Ну, наверное, есть образованные и эрудированные телохранители, как мы с вами понимаем. Но, тем не менее, все-таки это, да, могут быть совершенно разные вещи.
Я не исключаю того, что телохранитель в данном случае прав. Есть свидетельство другой группы людей, которые, в общем, говорят примерно о том же. Смотрите, когда мы говорим об Андропове, вот эти важные вещи иногда забываются. Мы хорошо знаем, что Андропов возглавлял Комитет государственной безопасности с конца 60-х до своего момента, ну, почти до момента прихода на пост генерального секретаря. Там был короткий период, меньше года, когда он был просто секретарем ЦК. И мы знаем, что Андропов был советским послом в Венгрии в 56-м году, когда там было подавление венгерского восстания против коммунистической власти. В промежутке между этими событиями Андропов занимал пост секретаря Центрального комитета КПСС, курирующего отношения с социалистическими странами. Это, в общем, ничего не значит. Но в тот момент именно Андропов собрал интересную группу экспертов, из которых потом выросло, если можно так сказать, несколько ярких шестидесятников-интеллектуалов. Это Федор Бурлацкий, Александр Бовин, Георгий Арбатов. Скажем, Арбатов был создателем и директором Института США и Канады. Бовин был, пожалуй, самым ярким журналистом-международником в тот момент, когда он уже ушел от Андропова и начал просто писать статьи в газетах, выступать на телевидении. Бурлацкий тоже довольно яркий журналист. Ну, некоторые другие люди тоже примыкали к этой команде. То есть практически нет сомнения в том, что Андропов хотел опираться на интеллектуалов, что его представления о важности интеллектуалов в руководстве страны были иные, чем у Брежнева, Косыгина и тем более, скажем, Суслова, такого довольно кондового догматика-идеолога. Я не хочу сказать, что Андропов был по какой-то однозначной шкале выше Брежнева или Косыгина. Брежнев не очень привечал интеллектуалов, но на самом деле, когда те же андроповские интеллектуалы работали с ним над его текстами, это было такое, он с ними вступал в очень хороший контакт, правда, всегда подчеркивал, что сам он, Леня Брежнев, не интеллектуал, и Он просто просит умных людей объяснить ему, что надо говорить и что значит та или иная терминология. Скажем, просил Бовина объяснить, что означает слово «конфронтация». Брежнев не знал, что означает это слово. Но зато хорошо знал терминологию, связанную с охотой, и, в свою очередь, объяснял Бовину, как надо охотиться на зверей. Вот. Там Косыгин не был большим интеллектуалом, но в экономике он разбирался, в советской, естественно, экономике, ни в коей мере не в рыночной. Вот Андропов отличался тем, что он действительно ориентировался на интеллектуалов, ему интересны были интеллектуалы. Вот это первый факт. Второй – его деятельность во главе Комитета государственной безопасности, когда, мы, по-моему, уже говорили как-то об этом, но мельком, Андропов ввел систему профилактирования, то есть он не отказался от борьбы против диссидентов, но, то есть он не был демократом, это бесспорно, но он не хотел большого террора сталинского масштаба. Он выдергивал отдельных диссидентов, и в процессе профилактирования сотрудники госбезопасности объясняли этим людям, что они нарываются на неприятности, и старались прийти к компромиссу. Вы отказываетесь от диссидентской деятельности, мы вас не сажаем, а оставляем в покое. Это было не так, как при Сталине, и не так, как даже при Хрущеве. Ну и, наконец, третий момент, я о нем уже кратко сказал, то, что Андропов, придя к власти, признал, что в стране не все в порядке, мы плохо знаем страну, и начал некоторые экономические эксперименты. Правда, эксперименты настолько вялые и малоинтересные, что по содержанию этих экспериментов вообще нельзя судить о том, был ли Андропов реформатором или нет. Слишком вялые и очень краткосрочные, то есть вот это ни на что не оказало влияния. Вот. Вот отсюда вот эти мифы. Все это накладывается на то, что у нас большие претензии к 80-м и 90-м годам. Ну, не у меня, я поклонник того, что происходило в 90-е годы, но надо признать, что очень многим было тяжело в 90-е жить, поэтому возникает представление о том, что вот, может быть, Ельцин был плохим реформатором, а Андропов, проживи он еще 10-15 лет, был бы хорошим. Вот это все создает некую гремучую смесь. Что на самом деле? На самом деле мы можем посмотреть на те оценки, которые давали Андропову как раз интеллектуалы, которые с ним плотно работали. Вот эти самые люди. Арбатов, Бовин, Бурлацкий, Георгий Шахназаров, я еще забыл назвать это имя. Это отец довольно известного кинорежиссера. Кинорежиссер отличается, ну, скажем так, догматизмом. Хотя, по-моему, в молодости он совсем догматиком не был, скорее это проявление конформизма, а не догматизма. А его отец как раз был таким шестидесятником-реформатором, задумывавшимся о том, как надо изменить политическую систему в стране и предлагавшим, если верить его мемуарам, более радикальные демократические перемены при Горбачеве, чем те, которые Горбачев действительно осуществил. Вот. Эти люди все написали мемуары и в своих мемуарах давали оценки Андропова. Те, эти люди однозначно, выражая некоторое уважение к Андропову, признавая, что они в чем-то ему благодарны, отмечали, что реформатором он не был. Он не был реформатором по своим знаниям. Он, может, тянулся к знаниям, но он не знал, что реформировать, как реформировать. У него не было представления о том, что может заработать в экономике и политике, а что не может работать. Он только присматривался. Может быть, если бы он еще 15 лет прожил, он бы присмотрелся, что-то узнал и начал бы действовать по-другому, но это уже наши года. Вот. Значит, он по своим знаниям не был готов. В общем, он не был готов и к серьезным переменам и по всей своей жизни, по всей своей биографии, потому что он принадлежал к поколению, которое прошло через, ну, так и назовем его, сталинское поколение. То есть поколение, сформировавшееся в годы раннего Сталина, конец 20-х, начало 30-х годов, и привыкшее жить вот этими ценностями, вписываться в эту систему. Это не поколение Горбачева, которое сформировалось на волне 20-го съезда партии. Вот у старшего поколения были представления о том, что социализм можно как-то корректировать, менять. Если человек был интеллектуалом, он готов был искать какие-то новые пути, но только в рамках социализма, причем даже не рыночный. Андропов очень жестко отвергал венгерские поиски перемен. Он однозначно отзывался о событиях октября 1956 года как о катастрофе, как о попытке венгерского, ну как бы даже сказать, вот он, ну фактически Андропов давал понять, что это было восстание черви, восстание, которое могло привести к тому, что Будапешт будет залит кровью. И он рассматривал вмешательство советских войск как наведение порядка против хаоса. Вот такого рода биография, такого рода привычки, связанные, привычки поколенческие, они вряд ли могли бы поспособствовать серьезным переменам в деятельности Андропова, даже если бы он прожил еще лет 15, прочел много книг и послушал умных консультантов, вплоть до, там, не знаю, Явлинского и Гайдара. На Горбачева и Ельцина это могло подействовать, это было уже поколение шестидесятников. На Андропова это вряд ли могло подействовать, здесь слишком серьезно надо было ломать стереотипы, присущие поколению, сформировавшемуся при Сталине. Вот, поэтому я думаю, что говорить об Андропове как о серьезном реформаторе невозможно. Если бы Андропов прожил дольше, то, скорее всего, просто на более долгий срок затянулась бы агония старого советского режима. Вполне возможно, что он бы рухнул не во второй половине 80-х годов, когда Горбачев начал перестройку, а просуществовал бы так или иначе, может, хоть до 2000-го года. Ну, не обязательно Андропов бы дожил до 2000 года, но могли бы после него быть какие-то другие лидеры, не реформаторы. Так что это могло бы очень сильно изменить нашу страну. Но каких-то позитивных перемен здесь ожидать было невозможно.
Я сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Хотел им напомнить, что очень важно поставить лайки для этой программы, и мы совсем скоро вернемся.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы возвращаемся. Напоминаю, что разговор в программе «Особые истории» с Дмитрием Травиным идет о Юрии Андропове, которому на этой неделе исполнилось бы 110 лет. И вот здесь просто еще одна деталь, на которую я обратил внимание в вашем сообщении как раз в телеграм-канале. Я об этом ни разу не слышал, что Андропов вроде как планировал разделить СССР на штаты, исходя из численности населения регионов. Это вот, во-первых, как такое могло получиться? Во-вторых, как, в чем минусы этой идеи?
Это информация еще из одних мемуаров. Это было воспоминание Аркадия Вольского, человека, который, конечно, не был столь близок к Андропову, как там, Бовин, Арбатов или Бурлацкий. Но я, в общем, склонен этому воспоминанию доверять. Понятно, что всех мемуаристов надо перепроверять. Нет стопроцентной гарантии, что у Андропова действительно была такая задумка, и что это была не просто задумка, а такая реформа могла бы быть действительно подготовлена. Здесь я признаю некоторую условность этого сообщения Вольского, но тем не менее, думаю, что Аркадий Вольский не врал, не сочинял, что такого рода идеи вполне могли быть. И в принципе мы сейчас понимаем, почему такого рода идеи могли приходить в голову советским руководителям. Если ликвидировать республики Советского Союза, если переначертить страну просто такими квадратиками, которые все напрямую подчинены Москве, то создается иллюзия, что исчезает национализм и региональный сепаратизм. Ну вот, наверное, Андропов там, где-нибудь на том свете мог бы сейчас, ну или там, в декабре 91 года сказать, ну вот смотрите, в декабре 91 года собрались в Беловежской пуще лидеры трех республик России, Украины и Беларуси. А вот если бы мы ликвидировали Украину, Белоруссию и сделали бы один большой Советский Союз, ну такая Россия с вкраплениями, то некому было бы собираться в Беловежской пуще, страна просто была бы поделена на 100 с чем-то, как сейчас принято говорить, субъектов федерации, ну тогда, наверное, это бы называлось просто 100 с чем-то областей, 100 с чем-то регионов. Я думаю, что это не помогло бы сохранить Советский Союз. Внутренние конфликты все равно бы существовали. Они существуют в толще, существовали тогда в толще народа, а не в партийных верхушках, которые заседали в Москве, Киеве, Минске, Таллине или Алмате. Ну, вполне возможно, что в 91 году Советский Союз не распался. Можно было бы продлить его существование. Но, правда, продлить его существование можно было и другими способами. Скажем, если бы не было путча в августе 91 года, то, скорее всего, Горбачев бы смог продлить еще надолго существование Советского Союза, прямо противоположным, чем Андропов Путин. Горбачев тогда осуществлял новоагаевские соглашения, когда Советский Союз должен был сохраниться на добровольной основе, меньше власти в федеральном центре, больше власти в союзных республиках и по договору дружно, без каких-то конфликтов, Советский Союз продолжает существовать, просто ну вот, роль союзного правительства оказывается ничтожной, а роль правительств республиканских от Москвы до Ашхабада оказывается больше. То есть, в принципе, это Советский Союз можно было продлить самыми разными способами. Может быть, и сейчас бы мы жили еще в Советском Союзе, ну или там в какой-то единой стране с несколько другим названием, может быть, уже не советским. Вопрос в том, помогло бы это или нет решению реальных проблем, которые были у людей. Помогло бы это сделать экономику более эффективной, и сделать ее такой, чтобы мы не стояли в долгих очередях и могли покупать нужный нам товар. Могло бы это предотвратить внутренние конфликты на национальной почве? Думаю, что это не помогло бы всем, и Советский Союз бы продолжал существовать в чисто формальном виде. То есть это были совсем не те направления решения проблем, которые потом были у Горбачева, у Ельцина и у тех руководителей, которые были с ними связаны. Они хотели удачно или неудачно, там что-то вышло, что-то не вышло, но Горбачев, Ельцин и приближенные к ним люди хотели изменить жизнь народа к лучшему. А вот эта идея Андропова состояла в том, чтобы законсервировать как можно дольше без существенных позитивных изменений, ту старую систему, которая была. Вот в этом разница, с моей точки зрения.
Еще один вопрос. Ну, конечно, это когда появляется в голове фамилия Андропов, сразу же вспоминаешь про так называемую борьбу с производительностью труда. Да, с тем, что, как я понимаю, там люди проверяли кинотеатры, насколько я помню, да, по кадрам и так далее, и тому подобное, вот в этой части. Это работало или нет?
Суть, мы с этого начали. Я просто не успел сказать подробнее. Смотрите, Андропов, когда пришел к власти, первое, что он начал делать, и вот это было вполне сформировавшимся в его голове представление, что в стране плохо с трудовой дисциплиной, надо, чтобы люди лучше работали, чтобы они не прогуливали, чтобы они находились на рабочем месте, ну и так далее. И проверки были связаны именно с этим. По сути, когда к власти пришел Горбачев, первый год занимались примерно тем же. Просто уже не отлавливали людей на улицах, неэффективность такого рода методов ну, просто выявилась уже при Андропове. Да, и я думаю, у Горбачева просто было больше понимания того, что это не поможет. Но в целом идея, что надо укрепить трудовую дисциплину без радикальных реформ, она была и при раннем Горбачеве. Просто тогда не отлавливали людей на улицах, а боролись с пьянством и алкоголизмом, ограничивая продажу алкоголя, вырубая виноградники. То есть считалось, что если сделать доступ к вину и водке малодоступным, то люди, протрезвев, начнут хорошо работать.
А это, тогда появился как раз анекдот. Да, это анекдот и появился, да, по поводу того, что сын у отца спрашивает, говорит, что водка подорожала, значит, что ты будешь меньше пить? Нет, мальчик, ты будешь меньше есть.
Да, совершенно верно. Тогда было много анекдотов, шутливых прозвищ Горбачева. Его называли, например, не генеральный секретарь, а минеральный секретарь, потому что он пропагандировал минеральные воды, а не алкоголь. Там называли не генсек, а генсок, по той же причине пропаганда соков вместо алкоголя. Вот. То есть, по сути, в общем, понимание проблем было примерно одинаковым у раннего Горбачева и у Андропова. Хотя формы уже менялись. Но, в общем, уже в те годы, когда Андропов проводил этот эксперимент с облавами, было ясно, что загнать человека на работу можно, это же не проблема. Но он не будет работать. Когда я работал над книгой «Как мы жили в СССР», вот та книга, которая готовится к выходу в издательстве и на базе которой мы ведем наши беседы. Вот когда я работал над этой книгой, я в воспоминаниях разных советских людей находил много примеров того, как человек находился на работе, но при этом реально не работал. Можно было... Это была полная профанация деятельности. Там инженер находился на рабочем месте, но тихо подремывал у себя на стуле или там занимался чем угодно, но не разработкой своих проектов. В рабочее время играли в настольный теннис, там, кидали мяч. То есть, в принципе, загнав человека на работу, невозможно было заставить его заниматься трудом и не отдыхом. Сам я, когда в 17 лет пошел работать на завод, по сути дела, это была теплоэлектроцентраль, я работал слесарем в течение года и учился на вечернем отделении университета. Я все время ходил на работу, я и тогда был исполнительным человеком, и сейчас я никогда ничего не прогуливаю, но моя работа была столь ненапряженной, причем благодаря покровительству руководства цеха, которое понимало, что я студент, что я все-таки рано или поздно уйду с верстака и буду заниматься наукой. Поэтому меня не насиловали, мне давали довольно вольный график. И я просто сидел, конспектировал «Капитал Маркса», готовясь к вечерним занятиям прямо за верстаком в рабочее время. Мне давали возможность, когда нету какого-то задания, спокойно сидеть и конспектировать капитал, понимая, что у студента-вечерника просто нет другой возможности, кроме выходных, ну и вот таких урванных у работы часов, когда можно поработать с текстами классиков. Вот, так
я
что
здесь
тогда
добавлю...
человека можно
да.
на работу, нельзя заставить.
В качестве примера
вот,
я
да.
просто
и вот,
вспомню...
При Горбачеве это уже было понятно.
Ну да.
Да,
да
пожалуйста,
да.
Валерий.
Я вспомню, что однажды, оказавшись в Смольном, ну, я часто по журналистской деятельности должен был ходить в Смольный, и одна из работавших там чиновниц мне объяснила, что такое андроповский пиджак в Смольном. Это так они называют человека, который пришел на работу, оставил пиджак на спинке стула и куда-то ушел пообедать, за покупками, еще куда-то. Вот это они называют или называли андроповский пиджак. Знаете, еще в момент, во времена Валентина Матвиенко и там, предыдущих губернаторов такое еще было. Уже было. Все еще было. Вот так правильно.
Да, очень интересно. Спасибо, я не слышал такого термина. Мне сразу пришло в голову, что история с пиджаком была показана в фильме Трегубовича «Прохиндиада», который был снят, кстати, как раз во время правления Андропова. Не знаю уж, знал ли режиссер этого фильма или исполнитель главной роли, знаменитый актер Александр Калягин, про термин «андроповский пиджак», но суть фильма, многие, наверное, его знают, сводилась к тому, что некий махинатор, делец, который сводил различных людей, имеющих доступ к дефициту, между собой. То есть это такой маклер, по сути дела, в советской системе. Он приходил к себе на работу, вешал пиджак, то есть имитировал свое присутствие на рабочем месте, а затем занимался не тем, чем он должен был заниматься для скорейшего прихода коммунизма или хотя бы его материально-технической базы, а он занимался своими чисто такими квазирыночными операциями по сведению обладателей дефицита между собой, с тем, чтобы дефицитный товар мог фигурировать на вот таком своеобразном квазирынке. И этот фильм очень хорошо показывает, к чему вот эта андроповская система могла приводить, именно к имитации нормальной работы, а не к самой нормальной работе.
Ну да, давайте теперь тогда, если можно, о причинах того, почему так получилось. Почему получилось так, что Андропову пришлось начинать борьбу с производительностью труда и всего остального? Что причиной-то стало? Низкие зарплаты? Да.
Причина состояла в общей неэффективности советской административной экономики. Советская административная экономика, мы как-нибудь поговорим об этом подробнее, когда в нашем цикле программ дойдем до экономических моментов. Сейчас я дам очень краткую характеристику. Советская административная экономика возникла в 30-е годы, годы первых пятилеток, когда строилось много новых предприятий, и старые предприятия активно переводились на военный или околовоенный лад. И эта экономика строилась на жестком администрировании, на приказной системе. Она худо-бедно могла работать в сталинские времена по двум причинам. Во-первых, невероятная жесткость и даже жестокость наказаний по отношению к человеку, который плохо работал, можно было репрессировать человека и отправить в лагеря за некачественную работу, за попытку воровства и так далее. Директора предприятия можно было снять с работы, репрессировать, отправить в лагеря, если он не выдавал соответствующего экономического результата. А с другой стороны, система могла худо или бедно работать благодаря своей примитивности. Ну, скажем так, если трудовой коллектив состоит из рабочих станочников, которые должны изготавливать какую-то деталь, то контролировать их работу нетрудно. Человек отошел от станка, ясно, что не работает. Не выдал за день плановое количество деталей, ясно, что не работает, можно его подвергнуть репрессиям. Если же механизм работы более сложный, если становится все меньше рабочих станочников, все больше инженеров или рабочих, которые должны ремонтировать, отлаживать сложные системы. Ну вот, допустим, я работал слесарем в цеху контрольно-измерительных приборов автоматики и теплоэлектроцентрали, и наша работа состояла же не в том, чтобы у станка производить какие-то приборы, а в том, чтобы контрольно-измерительные приборы по всей теплоэлектроцентрали четко работали. И вот здесь какие-то сбои. Невозможно, когда происходят какие-то сбои, начальству трудно сказать, проблема в том, что плохо работает наш цех, или проблема в качестве самих приборов, которые пришли от поставщика, или проблема объективные, которые вообще быстро не решишь. То есть, когда трудно наказать человека за откровенное безделье, когда непонятно, работает он или не работает, может быть, старается, но по объективным причинам не выходит. Вот в этой ситуации сталинские методы уже не работают. И Андропов к моменту своего прихода к власти в 1982 году столкнулся с экономикой, которая вот уже из этого состоит. Я думаю, что с рабочими станочниками проблем у него было не так много. Хотя, если вдаваться в детали, конечно, и там были проблемы, потому что жестких репрессий уже не было. Человека за прогул не отправишь куда-нибудь там в ГУЛАГ. А уволить можно, но новую работу можно найти на той же улице за соседним забором. Вот. Но главные проблемы были связаны с качественным изменением характера экономики. На Западе уже первые компьютеры появляются. Ну, у нас тоже появлялись компьютеры, но совершенно другого типа, и качество работы с ними было совершенно иное. И вот невозможно контролировать людей, которые работают в сложных современных интеллектуальных экономических системах с помощью такого рода старых методов. Вот это Андропов, может быть, в общих чертах и понимал, но совершенно не знал, как к этой проблеме подступиться, как можно ее и изменить так, чтобы сохранить социализм, но при этом сделать его экономически эффективным.
Ну и сюда же, как я понимаю, вяжется история с борьбой с коррупцией, да? Как я понимаю, он тоже там пытался что-то сделать. Ну, видимо, во-первых, что мы имеем в виду под коррупцией в данном случае?
Да, эта проблема тоже тогда существовала. У нас было, если чуть-чуть упростить, два больших блока силовиков. Один концентрировался вокруг Комитета государственной безопасности, который возглавлял Андропов, как я уже сказал, очень долго, с конца 60-х, почти до своего прихода на пост генерального секретаря, то есть весь КГБ 80-х годов так или иначе был сформирован Андроповым или Андроповцем. А второй блок силовиков был связан с милицией, с Министерством внутренних дел, который долгое время возглавлял Щелоков, министр Щелоков. Министр довольно близкий лично Брежневу. И представления Щелокова о том, как должна существовать страна, существенно отличались от андроповских. Скорее, интересно было бы обсудить не вопрос, был ли Андропов реформатором, а мог ли из Щелокова получиться реформатор. Потому что это был человек коррумпированный, это был человек, признававший какие-то элементы рыночной экономики. Как и Брежнев, он любил богатство, красивую жизнь, но Брежнев любил богатство не в прямом смысле этого слова. Ну, скажем, у него была коллекция автомобилей, Брежнев был заядлым автомобилистом, но это не значит, что он обставлял себя предметами роскоши со всех сторон. Ну, по машинам была слабость, по другим каким-то моментам жил достаточно скромно. Ну, вот машины и охота вот – две вещи, которые Брежнев очень любил. А, скажем, там в питании был очень скромен. А Щелоков вообще любил красивую жизнь. Это вот был такой человек, с которого хороший новый русский уже получился в перестроечное время. И в системе МВД, конечно, коррупция была довольно сильной. Я думаю, что они даже не считали это коррупцией по-настоящему. Они считали, что ну, имеют право, они управляют страной, почему бы не взять себе чуточку ее богатств, если они такие важные люди. А Андропов считал, что надо по-другому. И между КГБ и Министерством внутренних дел существовал острый конфликт, который, когда Андропов пришел к власти, закончился разгромом щелоковского руководства МВД, арестами, посадками и так далее. И вот эта история, ну, помимо некоторых других, показала, что, конечно, коррупция в позднем Советском Союзе была и очень серьезна. Наверняка намного более серьезная, чем мы узнали из Щелоковского дела или из дела Медунова. Это был такой руководитель, первый секретарь обкома, крайкома в Краснодарском крае. Тоже вот коррупционное дело вокруг него было. Было серьезное, ну, не коррупционное дело, там немножко другое, но были злоупотребления в Узбекистане времен Рашидова, там были приписки в основном, хотя, в общем, так или иначе, с коррупцией это было, конечно, связано. Вот такого рода дела были раскрыты. Вполне возможно, что если бы Андропов лет 15 прожил, то мы бы много таких дел обнаружили, и у нас было бы уже к концу 90-х годов четкое представление о том, что Советский Союз был просто поголовно коррумпирован. Но Андропов прожил мало и раскрыл не так много дел. Вот. Ну, в общем, примерно ясно, что коррупция, конечно, существовала в очень большой степени, но, конечно, советская экономическая система накладывала и некоторые ограничительную коррупцию. Понятно, что тяга к деньгам, к предметам роскоши не зависит от экономической системы, но масштабы этой тяги от системы, конечно, зависят. Если ты не можешь реализовать большие деньги, полученные в результате коррупционных актов, бесконечно большое количество предметов, ну, ты не можешь построить себе много красивых дворцов. Ты не можешь себе купить виллы в Италии, в Лондоне, там еще где-то, где вот есть виллы у многих российских бизнесменов и деятелей даже от журналистики вот за последнее время. Вот если много таких ограничителей, то интерес к коррупции в какой-то момент снижается. Но это не значит, что с коррупцией надо так бороться. Так коррупцию невозможно победить, можно просто несколько уменьшить ее масштабы и направить в какое-то другое русло. В целом все равно коррупция, конечно, продолжает существовать.
Ну да, и здесь, конечно, сразу же в голову приходит то, что мы вспоминаем, что Андропов-то проправил недолго совершенно, и потом вот эту вот эпоху как раз и называют эпохой пышных похорон, да, как происходит смена людей, смена руководства сразу же после похорон предыдущего, это тоже отдельная тема.
Да, это очень важный момент, и я думаю, об этом нам надо будет еще потом подробнее поговорить. Дело в том, что когда существует некая прочная тоталитарная или авторитарная система, людям кажется, что эту систему ничто не может поколебать, она будет вечной, поскольку, ну, один лидер умрет, передаст власть следующему, тот третьему и так далее. Но окончание брежневской эпохи показывает, что передача власти осуществляется довольно сложно. Здесь нет автоматического механизма. Мы по-настоящему так и не знаем, кому хотел передать власть Брежнев. И было ли у него однозначное представление о том, что он должен передать власть тому-то или такому-то человеку перед своей кончиной. А может быть, Брежнев это дело в какой-то момент готов был пустить на самотек. Вот у нас нет свидетельств того, что Брежнев однозначно хотел видеть Андропова своим преемником. Есть, конечно, важный факт, наводящий на эту мысль. То, что Брежнев перевел Андропова из руководителей КГБ на пост секретаря ЦК КПСС. Ну, по негласным правилам, новый генеральный секретарь должен был прийти с поста секретаря Центрального комитета, а не откуда-то со стороны. Так что вот этот перевод Андропова на новую работу меньше, чем за год до кончины Брежнева, свидетельствует о том, что интерес к Андропову у Брежнева был. Но только в последний момент. До этого явным фаворитом Брежнева был секретарь ЦК Андрей Кириленко, с которым они лично были очень тесно связаны. С Андроповым Брежнев не дружил, а Кириленко был именно его человеком, они много лет дружили. И от покровительства Кириленки Брежнев отказался, ну, буквально в самый последний момент, ну, как в связи с болезненным состоянием самого Кириленко, так и в связи с тем, что там были скандалы, связанные с его семьей, и это не украшало самого главу семьи. Были представления о том, что Брежнев хотел передать власть в последний момент главе украинской компартии Щербицкому. Ему у него были некоторые симпатии. Перепроверить это трудно, но такую информацию в различной литературе я встречал. Если бы сначала умер Брежнев, а Косыгин бы прожил дольше, скорее всего, власть перешла бы от Брежнева к Косыгину. У Брежнева не было механизмов для того, чтобы как-то придержать Косыгина и продвинуть кого-то другого. Все-таки власть в Политбюро была коллегиальная, и Косыгин явно был вторым по рангу человеком после Брежнева, причем, пожалуй, хотя он умер несколько раньше, но Косыгин умирал с более ясной головой, чем Брежнев, который много лет болел перед своей кончиной. Не следует забывать о роли Суслова. Ну, конечно, Суслов был старше, и он был чисто только идеологом, но его влияние в партии было велико, и если бы Брежнев умер на год раньше, а Суслов прожил бы на год позже, вполне возможно, что именно Суслов бы сменил Брежнева, и, возможно, никакого Андропова тогда не было бы, Суслов успел бы поменять руководство страны. И, наконец, последнее. Мы помним, что в момент кончины Брежнева у него был уже новый фаворит. Это Константин Устинович Черненко, который и стал генсеком после Андропова. И вполне возможно, что Брежнев хотел сразу, чтобы Черненко стал генеральным секретарем. Но влияние Андропова было явно больше, чем Черненко. Вот вся эта история показывает, что, во-первых, умирающий лидер не всегда способен контролировать ситуацию и четко понимать, кого он хочет видеть своим преемником. А во-вторых, даже при самом жестком лидере всегда существуют различные группировки, борющиеся за власть. И вполне возможно, что группировки будут бороться независимо от того, что перед смертью хочет сделать лидер. Невозможно уничтожить все группировки. Более того, лидер всегда стремится поддерживать противостояние группировок, чтобы при его жизни какая-то группировка не захватила власть. Вот такая картина была при позднем Брежневе. По сути, такая же картина была при позднем Сталине. Тоже все думали, что вместо Сталина Лаврентий Павлович будет. Нет, оказался Хрущев, который был совсем не самым сильным лидером в момент жизни Сталина. Такая же ситуация была при позднем Ленине. Мы знаем, что Ленин, уже тяжело больной, написал письмо к съезду, где разругал в той или иной виде, в том или ином виде фактически всех своих потенциальных преемников. То есть Ленин явно не знал, кого оставить вместо себя. Такая же картина, в общем, была при Петре Первом, если уж совсем далеко в прошлое уходить.
Ну и мы Петр помним всю эту полностью историю, изменил механизм. Оставьте все.
Вот-вот-вот. Петр полностью изменил механизм наследования, преемственности, сосредоточил в своих руках возможность там, оставить власть кому угодно. Сына своего убил, чтобы власть не попала в руки человека, которого он ошибочно наверняка считал неподходящим. А в итоге скончался, оставив свободу для борьбы группировок. И фактически с момента его кончины, ровно 100 лет, до момента восстания декабристов, эта борьба группировок осуществлялась, и власть так или иначе захватывалась теми людьми, которые опирались на поддержку столичных гвардейцев. Так что, в общем, мы видим на протяжении долгого времени, что от одного авторитарного руководителя к другому, неважно, называется он царь, император, генеральный секретарь, власть просто не передается. Когда лидер умирает, скорее всего, начинается борьба различных группировок.
В завершение такой вопрос. Все-таки правильно ли я понимаю, что Андропова в данном случае можно называть такой проходной фигурой в истории позднего Советского Союза?
В итоге так и получилось. Андропову, наверное, обидно было бы это слышать. Как мы говорили, мы начали с этого. он по некоторым своим качествам был сильнее, чем Брежнев и даже Косыгин. Наверное, Андропову хотелось бы видеть себя символом позднего Советского Союза. Вот был великий Сталин, а за ним там великий Андропов после странного Хрущева. Но реально так получилось, что он оказался фигурой проходной. Мы говорим о позднем Советском Союзе, как о Брежневском Советском Союзе. В общем, если не вдаемся в детали, то краткий период правления Андропова или Черненко мы опускаем. И говорим Брежневский Советский Союз, а за ним перестройка Горбачева. И это совершенно верная характеристика. При всей значимости Андропова как персоны можно пренебречь его кратким этапом пребывания у власти.
Ну что же, это был Дмитрий Травин и очередной фрагмент из программы «Особая история» с Дмитрием Травиным. И у нас подблок называется «Как мы жили в СССР».
«Особые истории» с Дмитрием Травиным.